Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 501 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. На предстоящей седмице Святая Церковь совершает два празднования иконе Пресвятой Богородицы Казанской и всех скорбящих радость. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила о почитании Пресвятой Богородицы. Программу продолжает очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, пасторское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Во второй половине часа вы услышите третью завершающую часть интервью с высокопреосвященнейшим архиепископом Верейским Евгением, ректором московских духовных школ, который владыка любезно дал программе «Троицкое слово» в юбилейный год 200-летия пребывания Московской духовной академии в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Thank you.
Нашу программу открывает слово бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила, заступница усердная рода христианского о почитании Пресвятой Богородицы.
Которое исполнил небольшой монашеский хор о том, как Божия Матерь простирает руку помощи всем христианам. И последними словами этого дивного песнопения были слова о том, что Божия Матерь является заступницей всего христианского рода. И воистину сие так оно и есть. С того момента, как Божия Матерь переселилась на небо, после ее успения она на третий день явилась святым апостолам и сказала, что «Я буду пребывать с вами во все дни до скончания века». Она пребывает и сейчас посреди тех из нас, кто просит ее святых молитв, кто простирает к ней свои руки, кто в своем сердце любит ее и старается исполнять то, чему учила Божия Матерь. Она учила нас тому, чтобы мы исполняли заповеди Ее Сына. И вот Божия Матерь с того момента не прекращает своих действий. И те люди, немногие из людей, которые были на небе, которые видели небожители, то среди них они не обрели Божию Матерь. И когда спросили, а где же есть Божия Матерь, то им сказали небожители, что она на земле. Она всегда на земле, она помогает тем людям, которые призывают ее имя в помощь. Вот такова Божия Матерь. И действительно, если мы обратимся к нашей истории, если мы обратимся Священному Писанию, то мы там увидим, как подвижники благочестия, как святые люди молились за тех людей, которые живут здесь на земле. Они молились даже тогда, когда они сами еще не знали своей будущей участи. Когда они сами пребывали здесь на земле, они молились за тех людей, которые просили их молиться. Почему? Потому что когда человек молится Господу, когда он соединяется с ним, то в его сердце появляется любовь. Любовь к людям. Такая любовь, что, как говорят святые отцы, если бы даже и тело, можно было бы свое отдать на сожжение, чтобы люди вокруг, которые нас окружали, могли бы спастись, то святые угодники Божии, не раздумывая, отдали бы свое тело. Потому что любовь, она всегда жертвует собой. Где нет жертвенности, там нет любви. Там есть или расчет, или уважение, или другие какие-либо мотивы, но часто далеко не христианские. А любовь подразумевает собою самоотвержение. И вот чем человек ближе к Богу, тем он самоотверженный, тем он меньше внимания уделяет на самого себя, а все внимание уделяет на своих ближних. Если так поступали угодники Божии, то мы можем понять, какова была любовь к ним. Но какова же была любовь той, которая сподобилась родить Христа, которая именуется спасением рода христианства, потому что она ближе всех предстоит к Богу, и в ее сердце больше всех любви к роду христианства. Если мы вспомним историю Ветхого Завета, то когда израильтяне в пустыне прогневали Господа, когда они слили себе тельца золотого, которому они поклонялись, то Господь захотел истребить этот народ. И вот Моисей стал перед ним и стал умолять Господа, чтобы он не делал это, чтобы он пощадил этот народ. И Господь преклонился на его молитву и помиловал народ Израиля. Но это просил Бога кто? Слуга Божий. Просто все угодники Божии, они являются только слугами, только друзьями Божьими. А кто Божия Мать? Она сама Мать, Мать Царя Небес. И поэтому Ее молитва бывает всегда услышана ее Сыном Иисусом Христом. Поэтому всегда Господь радуется, когда Божия Матерь ходатайствует за нас грешных. И Он дарует и явно все то, что она просит. Потому что в одном месте Он сказал, что моя слава состоит в прославлении моей Матери. И действительно, кто из нас не умилостивится, когда наша Мать родная подойдет и будет просить за того иного человека? Если мы не сегодня, то завтра мы тоже преклонимся на ее просьбу. И вот блаженные те люди, которые молятся Божьей Матери, которые на ее праздники приходят в этот храм Божий, ставят ей свои свечки, пишут записки за тех людей, которые окружают их, которые, может быть, обижают, недовольствуют на них. И эти люди действительно блаженны. Если мы представим себе такую картину, что у нас с вами день рождения, мы с вами пригласили наших друзей. Мы не знаем, действительно ли они наши друзья, но они говорят, что да, мы твои друзья. Мы их пригласили к себе на твой обед. И вот эти люди не приходят к нам. Они говорят, подобно тому, как в Священном Писании отрекались те люди, которые были призваны на брачный пир. Один сказал, я купил себе несколько волос и не могу сейчас прийти к тебе. Другой сказал, я пояс себе жену и тоже не могу прийти к тебе. И вот, если бы с нами так поступили, то нам было бы больно и неприятно. И вот так же приблизительно неприятно. Неприятно не из-за того, что ей мы можем причинить Божьей Матери какую-то боль. Она находится во славе. Ей уже не может коснуться та боль, которую она уже пережила. Но ей больно за то, что люди погибают. Люди не приходят в храм, где она своими молитвами может исходатайствовать им спасение души. И вот это мы должны всегда помнить, что как бы нам не было тяжело, как бы мы не устали, мы можем хотя бы на 5, на 10, на несколько минут зайти в храм Божий и помолиться в глубине своего сердца Божьей Матери. И она, видя наши труды, всегда преклонится на нашу молитву. Она сохранит наших детей. Она сохранит наших внуков. Она поможет нашим женам и нашим мужьям. Она умиротворит сердца тех людей, которые окружают нас. И вот таким примером заступничества, таким примером ходатайства Божьей Матери является один из иноков Киево-Печерской обители. Инок Иеронима, который жил несколько веков тому назад. Он был человек состоятельный. И вот пришел он, когда в обитель, он принес с собой все свои деньги. И так он любил храм Божий, так он любил Божию Матерь, что он все свои деньги отдал в храм. Он позолачивал иконы, он делал новые оклады. И вот пришло такое время, когда кончились у него все деньги, и стал его искушать враг рода человечества о том, что... Что ты сделал? Ты свои деньги отдал в храм, лучше бы ты их отдал бедным, тем людям, которые нуждают. Вот тебе не будет никакой награды за это. И этот инок поддался такого рода помыслу, раскроился в глубине своего сердца и стал жить нерадиво. И вот прошло какое-то время, и он стал болеть. Прошло 7 дней, он не мог встать в постели. И вот на 8-е сутки он совершенно перестал говорить и лежал как мертвый. Около него собрались иноки, стали горевать, стали говорить, ох, как плохо жил этот брат. Он начал хорошо, но он плохо кончил. Чем же теперь помочь ему? Видно, его душа сейчас видит что-то особенное, не смущает, но он никак не может умереть. И после этих слов стал инок на свои ноги. И сказал, да, братья, я жил нерадиво, но вот я видел сейчас видение, как Антоний Феодосий и Киево-Печерский молили за меня Господь. И явилась мне сама Пресвятая Богородица, которая сказала, что я помню твои милости, я помню твои дары, которые ты отдал в мой храм. Нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. И вот за это, как я исходатайствовала у сына моего, тебе вечный покой, вечное упокоение и вечную радость. А сейчас я даю тебе 3 дня. Прими великий ангельский образ, покайся, и я на третий день заберу тебя. И действительно, на третий день этот инок отошел ко Господу. Этот случай говорит нам о том, что на небе, что у Господа иной суд, чем у нас, что Он видит каждое наше помышление, каждое наше движение сердца, и что то доброе, что мы делаем, ничего не проходит даром, что все это учитывается у Господа. А тем более, если мы что-то делаем для Божьей Матери, во славу Ея, Пресвятаго Имя. Вот и мы с вами, вспоминая тот или иной праздник Божьей Матери, будем постараться ходить в храм, будем постараться вносить ту свою посильную лепту, не только материальную, но главное и духовную. То есть в этот день стараться ради Божьей Матери, ради ее святости и чистоты, постараться как можно меньше творить грехов, по возможности человечества, как можно меньше пребывать в суетных земных попечениях и хоть немного почитать что-либо Священного Писания, почитать Иерархию, помолиться на псалтире и помянуть тех людей, которые просят наших святых молитв. И тогда действительно Божия Матерь прострет нам свою руку помощи. Тогда она воочию будет заступницей всех нас. Аминь.
Вы прослушали архивную запись слова архимандрита Даниила, бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, посвященное почитанию Пресвятой Богородицы, запись 80-х годов прошлого века. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем очередной отрывок из авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам».
Нам должно творить справедливое и полезное по совести и одновременно предавать себе в руки провидение. Если благословиться успехом, слава Богу. Если и к добру направленное по грехам наше превращено будет, смиримся и осудим свой помысл, а не станем судить других и роптать на них. Приложите попечение, какое можете, учит святой Филарет. Поручите прочее тому, кто печется о всех нас без сравнения более, нежели каждый о себе». «Меня, — продолжает он же в другом письме, — затрудняет несколько будущее, но я, не могши прояснить его мрачности, успокаиваюсь, отвращая от него взоры и ожидаю, доколе упадут некоторые лучи, долженствующие показать мне дорогу. Может быть, это назовут легкомыслием, но я называю это доверенностью к провидению. Если я чего-нибудь желаю, и мне встречаются препятствия в достижении предмета желаний, я думаю, что не случай толкнул их против меня, и потому без робота медлю и ожидаю, что будет далее. Мне кажется, что несколько лет нерешимости простительнее, нежели минута опрометчивости там, где дело идет о целой жизни. Пусть кто хочет, бежит за блудящим огнем счастья. Я иду спокойно, потому что я нигде не вижу постоянного света. Мы нередко жалуемся на поставленные преграды нашим желаниям, но, перескочив их, может быть, мы бы заплакали. Поэтому надо вовремя подумать, куда нас несет, а куда уже занесло. Не без крыла провидения, там и надобно сидеть или ходить путями правды. Вмешалась в нашу жизнь воля чужая, и ее надо принять как явление или попущение воли Божией. Время вам примириться с судьбой Божией, пишет свидетель архиепископу Алексию, перемещенному из Тулы в Тавриду. Не без воли Божией сделано то, что сделано. Люди ошибаются, но премудрое провидение допускает ошибки их так, чтобы направить события согласно своим благим намерениям. Случившееся показало, что вам нужно укреплять дух свой, чтобы не поколебали его внешние ветры. Укрепитесь помощью Божией и идите путем вашим, смотря на указания провидения, а не на действия страстей человеческих. Притом более подозреваемые, нежели дознанные. Если действовали особые отношения на Тульской епархии, некоторых лиц, найдите облегчение в вашем устранении от такой епархии. Как советовали святые отцы? Перестаньте спорить и сомневаться. Бог весть полезная. Вы говорите, обращаясь святой Филарет к наместнику Святой Троицы Сергию Лаврии, святому Антонию, что могло случиться с вашим кучером, что случилось с его кучером. Но дело говорит, что с ним случилось, а с вашим не случилось, потому вероятнее, что и не случилось бы. Должно подвигнуться и исполнить понятное, чтобы Господь дал средства уразуметь и непонятное. Дело христианина, его подвиг в том, чтобы не жить миру и себе в страстях, но жить Христу по его воле и заповедям. Смерть, обыкновенно так называемая, может прийти скорее или медленнее, как будет лучше усмотрено Богом, и никогда нельзя считать ее отдаленной. Весь живот наш Христу Богу предадим. Предайте Ему просто и вашу жизнь, и вашу кончину, не определяя ничего догадками. Он знает, что лучше, и милует нас несравненно лучше, нежели мы себя. Молитесь, да будет воля Божия. Вы знаете, что нет ничего лучше воли Божией. И тот, что более всего нам следует помнить, святитель повторяет, о чем и сам свидетельствует. Повторяю, будьте спокойны. Можно лишиться земных благодетелей. Промысл небесный никого не оставляет. Можно расстаться с любезными. Тот, который один любит каждого из нас более, нежели все люди вместе, всегда с нами. Он благотворит нам и тогда, когда мы не хотим. Христианину подобает быть спокойным при любых жизненных невзгодах, ведь они многому нас учат, а значит, и не бесполезны, если переносятся с Богом. Не почитай великим твоих личных несчастий, учит святой иерарх. Трудности нам посылает Господь для блага нашего, хотя мы часто не усматриваем, какое благо и каким образом принесут они. Он не дает искусить изепаче, ежемощи и творит со искушением избытия или освобождения от затруднений. Такими размышлениями успокаиваете дух ваш и молитвой призываете милосердие Божие, да приложит печаль на утешение и радость. Нам остается одно – смиренно предаться волю Божию. И вот как описывает святой иерарх явление милости Божией при поразившей Москву эпидемии. Говорили, что опасны собрания народа в церквах и в крестных ходах, и представляли в пример город, в котором церкви были заперты. Я обещал некоторые предосторожности, и мне уступили свободу собраний в церквах. А когда по совершении крестных ходов в средине города и около всех церквей на другой день прибыл государь-император, и, следуя, конечно, суждению врачей, спросил меня, не опасно ли, что я собираю массы народа и становлю на коленопреклоненную молитву на сырой земле. Провидение дало мне возможность тотчас отвечать. Ваше Величество, Господь оправдал церковные действия, по крайней мере, против всего сомнения. Число заболевающих после крестных ходов не больше, а несколько меньше, нежели в дни прежде крестных ходов. Так еще более подтвердила свобода церковных молитв. Не укоряйте холеру именем злой. Она уважает доброе. 30 холерных больниц, или около всего числа, ходили у меня по среде ежедневно всего до 100 священников. И 6 недель холера не трогала ни одного из них. Но не любит она излишней дерзости, ни излишней робости, особенно невоздержания. Следственно, учить осторожности, воздержанию, упованию на провидение Божие. посещает нас Господь за наши грехи. И что иное делать, как вопиять к Нему же, согрешихом беззаконовахом, но не предать нас до конца Отце Божие, а притом исправлять нашу жизнь и других увещевать к исправлению. Никого не надо винить в наших болезнях, а принимать их как посещение Божие для нашего очищения. Посетил нас Господь по судьбам Ему ведомым, да даст нам с послушанием принять посещение, потом да дарует нам исцеление по милосердию Своему. Если же угодно Ему продлить сие посещение, да поставит скорби такую меру, чтобы она не превысила наше терпение. Исцеление просить не запрещено, только просить надобно не по любви к временной жизни, но чтобы иметь еще время на покаяние. Болезнь призывает к бодрствованию, не хочет, чтобы дремали. Не сетовать и страшиться надо, а поусерднее молиться, уповать на Бога, использовать его дни во благо. Не сетуйте на болезнь, ограничивающую общение с людьми, но извлекайте из нее пользу, приемли ее с послушанием и тем паче беседуя с Богом, чем менее с людьми. Почувствовали тягость жизни, возведите взор к милующему Богу, но жаловаться на тягость жизни не должно. Бог дает и продолжает ее для нашего спасения, следственно, это дар. Дар еще благодарить должно, а не жаловаться. И уж тем паче не годится падать духом при земных лишениях. Забота об утратах хозяйственных не самое важное. Бог поможет вознаградить их, если благословит важнейшее. Что бы ни произошло, долг христианина смирить свои помыслы и желания под руку Божию. Разделяя по родственному скорбь своей матушки Евдокии Никитишны и невестки Анны Ксенофонтовны, святитель утешает: «Прошу вас и Анну Ксенофонтовну мирно принять кончину отрока Иоанна. Не предавайтесь много скорби, которая не может быть полезна. Положите печаль вашу к стопам Господним. Утешением вашей скорби окажите послушание Отцу Небесному и принесите угодную Ему жертву». Он взял часть материальных забот, приняв чада в свои обители, где нет ни нужд, ни забот, ни опасностей. Для утешения матери он сохраняет другие чада. Не предавайтесь много печали, повинуйтесь воле Господа, без сомнения всегда благой и к нашему спасению действующей. Уповайте на Него, Отца сирих и Судью вдовиц. Возлагая свои надежды на промысл Божий, необходимо соблюдать со своей стороны осторожность. Справедливо на Бога возлагать надежду о себе и о детях, но сие не исключает осторожного внимания к тому, как лучше детей вести и обязанности бдительно надзирать за ними. Любовь к ним не должна действовать независимо, а под руководством здравого рассуждения, и доброе сердце детей может быть увлечено на неправый путь. Опытность родительская должна бодрствовать над ними. Высказывает святитель и православный взгляд на предопределение Божие, особый вид милости Отца Небесного. Апостол сказал, что Бог во Христе избрал нас прежде сложения мира. Следственно, ваш философ, который находит более согласным с логикой то, что Бог не предвидел грехопадения и его последствий, руководствуется не апостольской логикой. Из тех же слов апостола видно, что Бог предопределил нас ко спасению, а того не говорит здравое учение, будто Бог предназначил падение Адама. Если проницательный врач предвидел болезнь и приготовил лекарство, из всего нельзя вывести того, что врач предназначил болезнь или что он виной болезни. раскрыв попечение Божие о нас, промысл Божий, и указав на наш христианский долг быть достойными сего, покориться во всем воле Божией, предаться Богу, святитель Паки повторяет и воздает славу Богу. Положитесь на Бога и успокойтесь. Если же и посетит нас по грехам нашим, да будет воля Его. Да впадем в руцы Господни, яко много милость Его зело. Видите, каково время? И ты ли взыщешь великих? Не ищи, яко се аз, глаголит Господь. Мир свой да подаст он вам, а от вас ему слава да восстает рано, как возбуждает праведный Давид. Слава Богу, указующему тление и еще не низводящему в тление. Помолитесь на месте смерти и воскресения Господня, да дарует помнить смерть, воскресение и суд. Слава Богу, хранящему святое место свое, и нас, грешных, милующему. Сказано: радость Господня, сия есть сила наша. Тогда будет с вами ко благу вашей души и вашей деятельности.
Продолжение авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета Московского по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Дорогие наши слушатели! В юбилейный год 200-летия пребывания Московской Духовной Академии в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры нашей программе дал интервью Преосвященный Евгений, архиепископ Верейский, ректор Московской Духовной Академии. Сегодня мы предлагаем вам третью заключительную часть этой беседы.
Мы живем сейчас в такое время, когда говорят о синергии между властью и церковью. Вот такое хорошее, так сказать, время, благоприятное. Церковь живет под покровительством даже власти, многие считают. У некоторых определенных слоев населения это вызывает отторжение, и я бы сказал, такую даже неприязнь. Ну, что говорить о нашем городе? Сергиев Посад празднует свой юбилей. Можно посмотреть местные СМИ, в частности, интернет-СМИ, когда на церковь явно выливается вот такая грязь. Как вы считаете, владыка, вот мы столько лет, лавра одна в городе, академия тоже одна, город очень маленький, для нашего населения почему до сих пор все-таки нет такого непререкаемого церковного авторитета, именно православных каких-то нормативов таких, скажем? Почему возможны еще такие провокации? Пусть в Сергиевом Посаде. Ну, а уж если по стране, то мы слышим голоса о том, что пора вообще закрывать уже и храмы, и разрушать их.
Греховность человеческая, она действительно вот в какой-то степени вот влияет на все эти процессы. Говорить, что священник безгрешен, церковь никогда об этом не говорила. Церковь святая сама по себе, но те люди, которые наполняют, они все-таки люди грешные, все равно в определенной степени. Нет человека, который бы не согрешил, говорит святой апостол Иоанн Богослов. И важно, чтобы солнце не зашло во злобе вашей, чтобы человек, подчас имеющий какие-то отрицательные моменты, эмоции по отношению к другому человеку, он пытался это сдерживать. Другое дело, что церковь, я имею в виду представители церкви, они, зная подчас или теоретически, а многие практически, живя духовной жизнью, они знают, что вот это проявление греха, оно ни к чему хорошему не приведет, и поэтому всегда сдерживают себя. Где-то, конечно, эмоции перехлёстывают и так далее. Но человек, если он не религиозный, он считает, а теперь опять же мы возвращаемся к свободе слова, он считает, что необходимым кого-то зацепить, уколоть, что вот это плохо и так далее. Увидеть что-то плохое в церкви, конечно, вы можете увидеть. Потому что, я еще раз повторяю, это люди тоже грешные. Но если, как говорится, полностью с целью поставить, вот только вот церковь такая-сякая, она вот то-то, то-то, ну, давайте что... Какое огромное значение имела церковь в целом, давайте посмотрим всю историю государства российского. Церковь формировала российскую государственность. Церковь всегда была с государством. Подчас даже государство не очень-то относилось тепло к церкви, и в определенные моменты, о которых мы уже сегодня вспоминали, просто своей целью ставило уничтожить церковь. Тем не менее, церковь осталась. И в лице, да, несовершенных людей, подчас грешных людей, но церковь делает свое дело. С другой стороны, когда нас критикуют, это тоже помогает спасению. Поэтому у нас нет никакой злобы и осуждения на тех людей, которые нас критикуют. Но только пусть задумаются эти люди. Для чего они критикуют? Ведь критика сама по себе – это великое дело. Когда человек критикует другого, если брать в идеальном варианте, он не должен иметь злобы никакого вот, по отношению к критикуемому человеку или какому-либо делу. Критикуя другого человека или критикуя в целом какое-то мероприятие, он своей целью должен ставить помочь этому человеку. Но если он ставит своей целью вот на критике другого сделать себе имидж, вот пусть задумается каждый, с каким чувством он начинает критиковать другого. Я хочу, чтобы мое средство массовой информации прозвучало и потом получило огромные отклики тех же людей, которые с легкостью критикуют другого. А за каждое праздное слово придется отвечать перед Богом. Вот пусть тогда задумается. Поэтому, если ко мне придут и скажут, что я делаю что-то неплохо, я подумаю, действительно, я рассмотрю, значит, что-то я сделал неплохо. А если это будет ни на чем не основано, а только ради того, чтобы критикнуть, засняли перед камерой, а потом оказалась это ложная информация, а уже ложную информацию, опровержение уже никто слушать не будет. Значит, какая-то очень грязная цель. Так вот, пусть тогда подумают эти люди, которые вот так вот шумят, кричат на эту тему. Они будут отвечать не только за то, что они подумали, сказали, они будут отвечать, сколько людей они соблазнили. Вот человек вежливый, культурный. Он улыбается другому человеку. Он живет по тому этикету, который прописан в обществе. А кто контролирует его мысли? Может быть, он просто такую маску одел, улыбается человеку, но он ненавидит другого человека. Так вот, церковь говорит, что греховны не только слова, дела, но и мысли. Ведь когда человек... Мы не говорим о случайных грехах, вот он не хотел, а так получилось. Да? А вот когда человек просто осознанно идет на совершение греха, он что? Он сначала его обдумал, он принял эти мысли, он согласился с этими мыслями, затем он этот грех начинает воплощать в жизнь. А если бы он на этом этапе сразу понял, осознал, что это греховное, он просто остановил себя и не стал действовать таким образом. Поэтому я еще раз повторяю, что просто так вот, критиковать, да и потом мы сколько с такими случаями встречаемся, когда просто это обыкновенно ложная информация, теперь уже сколько говорят о заказных каких-то статьях и так далее, это тоже факты. Факты, но ведь если заказ выполняется, чтобы очернить другого человека, как придется серьезно отвечать этому человеку перед Богом? Конечно, сейчас человек может сказать, а, ну, это ваши все вымыслы и так далее, ну... Мы не собираемся переубеждать в таком случае. Вы приняли решение, что это так. Вы приняли решение критиковать ради того, чтобы критиковать. Если какие-то у вас цели есть, подумайте, какие вы цели ставите. Или вам заказали, или вы просто захотели стать более знаменитым человеком. И даже в конце-то концов, если вы громко обличили человека и обличили правильно, с каким чувством вы это сделали?
Тем более, что все тайное станет явным, да. Все равно.
Вы действительно хотели помочь этому человеку? Или видели, а, так вот он такой грешник, он такой преступник, сейчас мы его, извините, будем распинать перед всем обществом, потому что он такой. Церковь говорит, если по Евангелию, обличи сначала человека наедине, потом повежь, то есть поведай свидетель, при свидетеле, и когда он тебя при свидетеле не послушает, вот тогда повежь всей церкви. Переводя на светский язык, вот тогда поведай это всему обществу. Опять же, с чувством того, чтобы ты должен заботиться об этом человеке, которого критикуешь. Но если вот эти параметры не соблюдаются, тогда все, несчастный тот человек, который критикует. Даже тот критикуемый, которому составили столько неприятностей, столько создали неудобств, он находится в гораздо лучшем состоянии, чем тот человек, который считает себя героем нашего времени. А по сути дела, он просто паршивый человек.
В юбилейный год Московская духовная академия, видимо, ходатайством вашим и отмечена Святейшим Патриархом очень высокими наградами, я бы выделил здесь предоставление ученых степеней доктора богословия нашим преподавателям, архимандриту Макарию, протоиерею Валентину Асмусу, который некогда преподавал, архимандриту Платону, Константину Ефимовичу Скурату. Я не всех назвал, наверное. Очень много у нас появилось новых докторов богословия. Я бы хотел бы попросить вас, Владыка, несколько слов сказать вот об этом и о старых преподавателях, а также о том, кого бы вы, может быть, привлекли в новый состав преподавательской корпорации, кого бы вы хотели привлечь?
Ну, вы упомянули о докторах. Кому-то может показаться, это некое формальное. Вот просто так патриарх удостоил и так далее. Тем более, должна быть определенная заслуга. Заслуга это уже была. Просто. Здесь очень простой ответ. Если в светской системе два уровня, кандидат и доктор, то в церковной были кандидат, магистр и доктор. Магистр не тот, который сейчас вот... Степень получается самая первая. Это была вторая степень. Вот она была дореволюционная. Поэтому, по сути дела, защищали магистерские диссертации. Ну, докторские тоже защищали, но получалось так, что это, скорее всего, приравнять так, что это была первая докторская, а тогда вторая. И чтобы некое уравновесить вот это и привести в соответствие со светской системой, вот просто Святейший Патриарх принял решение, чтобы те магистры, которые защитили, действительно написали эти работы, которые соответствуют определенному уровню, другое, что время, в те времена они никак не пересекались со светской системой, просто были удостоены доктора. Если говорить о преподавателях, кого бы нужно привлекать, конечно, это прежде всего людей верующих. Вот в данном случае, ну и специалистов. Вот здесь должен быть как раз определенный момент такого соотношения веры и знания. Это должны быть специалисты, такие люди пришли, когда вот такие жесткие рамки были сняты, это уже середина 80-х годов, пришли выпускники, МГУ у нас есть. И сейчас, что раньше было практически невозможно, сейчас у нас и преподают у нас, и в светских вузах, и представители институтов Российской Академии Наук и так далее. Вот мы всегда ценим такие кадры, и действительно люди... искренние, вот они, молодость их прошла в советское время, и тем не менее, несмотря на то, что они были в той среде, они никогда не афишировали, но они вот оказались верующими людьми, они прошли вот эти испытания. Вот это самые ценные кадры.
Владыка, вы столько уделили времени, что я буквально телеграфно несколько вопросов. По поводу отца Андрея Кураева и по поводу профессора Зубова. Ваше отношение вот к принятым Академией решениям, действительно под давлением, не под давлением произошло это каких-то светских или государственных властей? Часто слушатели задают эти вопросы.
Никакого давления абсолютно не было, я вам даже более того скажу, что Святейший Патриарх абсолютно не знал о нашем решении нашего совета. Я только доложил Святейшему Патриарху о том, что такое решение принято. И то даже не сам лично, а просто через информационный отдел и так далее, что такое принято решение. Другое дело, что он не был сразу уволен, потому что в Трудовом кодексе нет такого решения за эпатажные выступления, как это было решение совета. Поэтому потом, в конце года, состоялись выборы, перевыборы. Он даже не участвовал в конкурсе на замещение должности. Вот и все. Понимаете, здесь Бог ему судья. Опять же, вот мы касается того, что каждый раз брать какую-то тему и ее так вот, извините за выражение, мусолить, создавая больше всего некого такого имиджа себе, ну, здесь немножко, мне кажется, перешел внутренний духовный перекос и кризис. Ведь мы отца Андрея предупреждали, это было не молниеносное решение. И вот знаете, что парадоксально? Я в какой-то степени сам удивился. Когда я шел на это, чтобы на совете обсуждать этот вопрос, я думал, как все-таки воспримет корпорация. Удивительное единодушие было. Удивительное. Единственное, что мне два человека сказали в перерыве, может быть, не сейчас, а попозже, потому что он будет использовать это для каких-то целей. Не потому что они были против, а вот исходя, что он будет действительно из этого что-то вот предпринимать. Это внутренняя проблема человека, это внутренний духовный кризис. Я в данном случае здесь к отцу Андрею отношусь без какого-то предвзятости. Я сожалею, что так получилось, чисто по-христиански сожалею. Я желаю, чтобы он как-то подумал вот над тем, чем он занимается. Не могу сейчас ставить вот такого, как бы сказать, какой-то духовный диагноз. Это дело духовников. Надо действительно как-то постараться заглянуть в свои какие-то внутренние вот уголки души с опытными духовными людьми и сделать для себя внутренний такой критический вывод. Тем ли я занимаюсь? Нет ли соблазна в этом поведении? А соблазн был. Я получал письма. Подчас вот у меня где-то лежит еще до сих пор письмо, лежит. Куда вы смотрите? Это православный человек, это человек, облеченный священный сан. Он вот говорит такие вещи. Куда вы смотрите? Вы ректор академии. Вот почему меня как-то подвигло. И накануне, я еще раз повторяю, не только накануне, а заранее мы говорили, и на совете, когда он присутствовал, раньше еще, мы ему ставили на вид, что недопустимо профессор академии. Вот такие выступления.
Ну, все-таки это тот случай, когда, вашими словами выражаясь, человек ушел из академии, но не из церкви.
Да. И поэтому в данном случае он не запрещенный клирик. В данном случае он действительно не ушел из церкви. Это его, ему дает честь. Поэтому внутренние кризисы бывают абсолютно у каждого человека на определенном этапе. В какой-то степени они где-то видны. У кого-то они проходят совершенно незаметно. Он где-то даже виду не подает, но у него что-то там происходит и так далее. А отец Андрей, он просто человек публичный, и поэтому это вот вылилось именно в такую форму. И поэтому приобрело такую огласку. А говорить, что это все застрахованы от каких-то таких подобного рода кризисов, ни в коем мере. Я еще раз повторяю, дай Бог. Я только желаю, чтобы отец Андрей как-то избрал правильный путь как представитель церкви. Теперь уже не как представитель академии. По сути дела, мы не то что приняли решение убрать его, а просто уже создалась такая ситуация, когда мы уже просто констатировали этот факт. Другое дело, что одно дело констатация на совете, она требует юридического решения и выполнения там трудового кодекса и так далее. Это немножко разные вещи. Но по сути дела решение вот такое, которое оно было на решении совета, это констатация факта то, что уже произошло.
Что касается профессора Зубова.
Ну, немножко другая ситуация, но примерно то же самое, какие-то высказывания, они должны всегда делаться очень осторожно. Нужно всегда думать. Первый момент, я считаю, не соблазнит ли это выступление кого-либо? Не является ли оно очень таким вот эпатажным, которое бы привело к вреду, может, к вреду, не знаю, взаимоотношений других членов корпорации, или вообще станут ли о церкви думать вот хуже и так далее. Поэтому я бы здесь тоже не углублялся, но примерно вот та же самая ситуация, нужно действительно посмотреть как-то немножко внутрь своего состояния.
В любом случае решение не политическое, это самое главное.
Нет, абсолютно нет. Я еще раз говорю, констатация факта, реакция на то, что они делали. Вот все.
Очень неприятный сюрприз был преподнесен одному из наших заслуженных профессоров Московской духовной академии накануне ее юбилея. Я лично звонил Алексею Ильичу Осипову на портале credo.ru. Его объявили уволенным из академии. Ну, этого не произошло, он уже, так сказать, все это рассказал. Но тем не менее, вот Алексей Ильич тоже личность довольно эпатажная. Но здесь как-то все остается в рамках. Мы его все очень любим, и слушатели, и коллектив нашей радиостанции, да и все, кто его знает лично. Как вы считаете, вот почему постоянно, так сказать, происходят какие-то стычки, даже, ну, так, довольно глубокие?
На острие он всегда будет неким камнем раздора. Другое дело, что в отличие от приведенных двух случаев, Алексей Ильич, он всегда как бы соблюдает вот эту норму православной этики. Он никогда не переходит определенную грань. Если кто-то с ним не согласен, он всегда говорит, пожалуйста, я открыт для диалога. Давайте мы побеседуем и так далее. А что с этим увольнением, якобы увольнением было? Ну, просто для нас остается загадкой. Кому-то захотелось взбудоражить ситуацию, и все. Я тоже узнал, так, когда мне сказали, знаете, там прошла информация, что Алексей Ильич уволен. Я ему позвонил, он смеется и говорит: Владыка, так я уволен или нет? Может быть, мне, как говорится, вот оттуда информация. Я говорю: знаете, Алексей Ильич, я тоже не слышал, вроде бы, может, мне что-то принесут. Ну, посмеялись вот так вот, и все, на этом все и закончилось. Вот. Ну, не знаю, кому это интересно было. Ну, действительно, то, что человек занимается вот такой миссией в нашем обществе, которая очень востребована, его приглашают очень многие. Другое дело, что уже возраст все-таки не позволяет ему так более активно, как это было в предыдущие годы. Тем не менее, нужно ему отдать должное, он никогда не отказывается, когда его приглашают, если он так здрав, то... решить какие-то, вернее, организовать какие-то встречи, к нему сюда приезжают, и он куда-то едет. Ну, наверное, все меньше уже ездит, больше сюда приезжают. Ну, слава Богу, что такой человек есть.
Заканчивается наше интервью. Владыка, нам исполняется 25 лет. 30 октября радио «Радонеж» празднует эту дату четверть века. Солидный, на самом деле, юбилей для средств массовой информации, особенно для радиостанции. Мы за эти годы говорили о многом и встречались со многими людьми. И вот, ну... говорят сами слушатели, мы не хотим гордиться, что многие посредством радиопередач, конечно, посредством наших авторов, которые там звучали, получили, скажем так, начальное духовное образование. В этом смысле нас чем-то это роднит с Московской духовной академией, тем более очень много ваших преподавателей, воспитанников участвовали в создании наших радиопередач. Мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям посредством моего микрофона с пастырским словом. Что бы вы хотели сами, может быть, лично или ваши воспитанники услышать от православной радиостанции, на волнах православной радиостанции? Сегодня возникают и такие структуры. Радио «Радонеж» некогда было единственным православным радио для слушателей «Радонежа».
Вы знаете, у меня такие всегда мысли были. Вот возьмем, допустим, не радио, а вот телевидение. Немножко параллель проведем. Вот этот фильм кассовый, а это не кассовый. И когда создают фильм, если он не кассовый, значит, ну, зачем его делать? Нужно делать то, что кассовое. А где нравственная составляющая? Где личная ответственность за то, что ты сказал? Должно быть внутренняя личная ответственность каждого человека, абсолютно каждого, тот, кто делает передачи. Ответственность каждого человека, то, что он думает, это он сам будет отвечать. А вот то, что говорит, это его слова помогли другому человеку или они его соблазнили. И вот здесь как раз ни в коем случае нельзя гнаться за кассовостью. Вот если на меня смотрят или за неким имиджем, я хочу быть более популярным, поэтому я говорю об этом. А вот это не популярно, ну, значит, я об этом говорить не буду. Вот здесь должно быть действительно некая нравственная составляющая, которая должна определять, что говорить. Дай Бог, чтобы коллектив сохранил вот эту составляющую, думать прежде всего о душе других и, конечно же, о своей душе. Ответственность прежде всего. В первую очередь, ответственность перед Богом и перед людьми.
Вы прослушали третью заключительную часть интервью, которое программе «Троицкое слово» любезно дал ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. Подошел к концу 501 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.